знакомит Светлана Вольская. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то для жителей европейской части территории России не очень этот прогноз благоприятен, в том плане, что почти вся эта территория будет закрыта волной дождя. Дождь будет везде, но вот кроме некоторых северных частей и западных. Вот, кстати говоря, в Санкт-Петербурге, например, раньше вторника дождей не ожидается. Более того, вот сегодня днем будет облачно, а все-таки к вечеру вообще и небо прояснится. Плюс 19-21, тепло сегодня в Питере. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Ну а в Москве дождь проливной весь день. Завтра как раз наступит небольшой перерыв в атмосферных осадках, но в среду синоптики опять прогнозируют дождь. Ну а сегодня плюс 17-19, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер северный 3-6 метров в секунду. Ну а мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди, как всегда, полон различных тем. И о Всероссийском гражданском конгрессе поговорим. Это тема российская, животрепещущие темы американские, такие как, например, право на ношение оружия, тоже вот в нашей программе. Но сегодня тема, которую мы с вами обсуждаем, это тема достаточно необычная – Тунгусский метеорит. Дело в том, что сегодня 100 лет исполнилось с момента падения этого самого Тунгусского метеорита. Вот мы решили у вас поинтересоваться, что вы о нем знаете. Ответы на этот вопрос присылайте нам на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Можно смс-сообщение посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а первым делом мы обратимся к событиям, имевшим место под Петербургом. Там в минувший уикенд прошел 5-й внеочередной Всероссийский гражданский конгресс. Его лозунг «Россия за демократию и против диктатуры». Об основных итогах работы конгресса нам сейчас расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
За два дня работы делегатов, участников 5-го внеочередного съезда Всероссийского гражданского конгресса, ими была проделана огромная работа. Более 300 человек, представители общественных, политических, правозащитных организаций, поехавших в Зеленогорск, под Петербург из самых разных уголков страны, разрабатывали и обсуждали самые разные проблемы, стоящие сегодня перед Россией. Работа велась в 9 секциях, причем обсуждались самые различные темы. Неправовое государство, государственное насилие, проблемы реформы жилищно-коммунального хозяйства, проблемы малого и среднего бизнеса, ситуация в российской армии и военная реформа, а также многие другие. Были избраны 5 сопредседателей Конгресса, а по тем резолюциям, которые были приняты участниками съезда на секциях, был определен целый пакет документов с предложениями и требованиями, который будет направлен президенту России и депутатам Государственной Думы. Один из организаторов, лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова 29 июня, сразу после окончания съезда, так подвела его итоги.
Сегодня на заседании Чрезвычайного съезда Всероссийского гражданского конгресса прошло обсуждение проектов резолюций, которые были предложены различными секциями, которые работали вчера. Это были секции и по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, по проблемам военной реформы, по государственному насилию, по свободе слова, по свободе совести, по защите малого и среднего бизнеса и многие-многие другие. Что особенно удивительно, что несмотря на то, что люди, которые были на секциях, придерживаются различных политических взглядов, тем не менее, те проблемы, которые сегодня стоят перед страной, то государственное насилие, которое осуществляется в отношении граждан, настолько сильно, что решение этих проблем возможно только сообща. поэтому фактически все предложения по секциям, они были поддержаны всем составом съезда. Я хочу еще раз напомнить, что вчера были избраны 5 сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса. Ими стали Гарри Каспаров, Элла Кисаева, Лев Пономарев, Наталья Евдокимова и Юрий Самодуров,
заявила лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Испания выиграла чемпионат Европы по футболу. Это, конечно, новость спортивная, но сейчас у нас не выпуск спортивных новостей в программе. Сейчас у нас Елена Фанайлова вот ко мне вновь пришла в студию. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
И у нас сейчас как раз обзор наиболее интересных публикаций в Центральной российской печати. Ну, а куда тут без футбола, да?
Но я вот как раз сейчас собираюсь рассказать о нескольких публикациях, которые посвящены итогам 30-го Московского международного кинофестиваля. Так вот, и там без футбола не обошлось. Дело в том, что Никита Михалков, который, в общем, известный любитель футбола, он придумал такую, ну, еле, не знаю, там его пиарщики придумали почетную награду, хлопушку с автографами членов жюри Московского международного кинофестиваля отправили тренеру сборной России по футболу Гусу Хидингу с формулировкой «за выдающуюся футбольную режиссуру». И я там вообще все время на церемонии закрытия, все время эта футбольная тема каким-то образом звучала. И я сейчас процитирую новые известия, которые как раз рассказывают о фильме «Закрытие» Московского международного кинофестиваля. Завершился фестиваль тоже футболом, правда, экранным. Показали фильм «Марадона глазами Кустурицы». Ну, то есть Диего Марадона глазами известного режиссера Эмира Кустурицы. Кудесник камеры и кудесник мяча поиграли в футбол, выступили против наркотиков и занялись мировыми проблемами. Причем режиссер позволил герою свести политические счеты с Англией и Америкой и беспардонно уравнять Че Гевару с Фиделем Кастро, а кубинскую революцию с кубинским режимом. То, что великий футболист типичный левак, секретом ни для кого не было. Открытием стало лишь то, что человек, который в футболе думает ногами, в политике думает тем местом, откуда они растут. Вот с такой вот критикой, я бы сказала, Диего Марадоны выступает Виктор Матизен, обозреватель новых известий. Ну, вообще, наверное, надо сказать все-таки несколько слов про то, какие же фильмы победили на Московском кинофестивале. Мы, как правило, мы почти не знаем этих режиссеров и эти фильмы, которые в конкурсе находятся, но главный приз, то есть «Золотой Георгий», получила иранская картина под названием «Проще простого» Резы Мир Кареми. Это один день из жизни иранской домохозяйки, когда Ли Фульман вручал ей председатель жюри, член жюри Московского кинофестиваля Ли Фульман, великая актриса Бергмана, вручала этот приз, то комментировался это так, что вот когда европейская и иранская женщина объединяются, вот это вот, вот таким должен быть наш мир. Он не должен быть миром соперничества. За режиссуру приз получил болгарин Явор Кырдев, который снял такой экспрессивный нуар, черный гангстерский детектив под названием «Дзифт». И специальный приз получила экранизация романа Флабера «Простая душа». Если у нас есть еще немного времени, я, например, расскажу, как Лидия Маслова в «Коммерсанте» иронизирует по поводу того, что ни один российский фильм не получил приз. Например, когда режиссер Михаил Главогер вручал приз за экранизацию, он сказал, что это решительный шаг, когда режиссер пытается экранизировать литературное произведение. Все думали, что сейчас Сергей Овчаров получит за свою экранизацию Чехова приз. Но Главогер, пишет Маслова, коварно обманул ожидания и наградил неприметную, более классическую, чем сад, флоберскую экранизацию «Простая душа» режиссер Марион Лейн, как бы намекнув тем самым русскому постановщику Чехову, что не надо выпендриваться с трактовками и интерпретациями. Лучше быть попроще, и призы к тебе потянутся.
Вот так газеты оценивают итоги Московского кинофестиваля. Елена Фанайлова познакомила нас с этими публикациями. Ну а минут через 20-25 ждем Елену вновь в московской студии. Сейчас же в Москве 21:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», Новости.
В Назране обстрелян дом бывшего начальника республиканского управления по борьбе с оргпреступностью Руслана Хамхоева. Никто не пострадал. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает четырехдневный визит в Россию. Во французском городе Каркассоне в воскресенье 16 человек получили ранения в результате инцидента на военном полигоне. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 13.07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Итоги сезона подводят члены клуба телепрессы, журналисты ведущих российских изданий. Ведет программу Анна Качкаева. Ну и о спорте. О спорте мы уже, естественно, 100 раз сказали сегодня в программе, что сборная Испании выиграла чемпионат Европы по футболу. На всякий случай еще раз повторю, 1-0 в финальном матче в Вене. Испанцы с таким вот счетом выиграли у немцев. Ну а интересные события проходят сейчас за океаном, где начались олимпийские отборочные соревнования в США. И вот много всего интересного. Легкоатлеты соревнуются в городе Юджин, штат Орегон. Там Тайсон Гей, чемпион мира в беге на 100 метров, показал лучшее время в истории на вот 100-метровке. 9,68 секунды. Не будет оно зафиксировано как мировой рекорд, поскольку ветер был сильный, попутный, свыше 4 метров. Но в любом случае это очень примечательно. Рекорд мировой остался прежним. Усаин Болт из Ямайки, его обладатель, 9,72 секунды. Ну а прежнее лучшее достижение, 9,69, принадлежало Абаделе Томпсону с Барбадоса. Он вот с такой скоростью пробежал в 96-м году. Ну, что касается еще легкоатлетов, то тут вот разочарование постигло Дуайта Филлипса, олимпийского чемпиона в прыжках в длину. Он занял лишь 4-е место и не будет выступать в Пекине. Проводят свои соревнования и пловцы, это в Омахе, штат Небраска. И там открылись состязания вчера, 8-дневные состязания, открылись сразу 2 мировыми рекордами на дистанции 400 метров комплексным плаванием. У мужчин Майкл Фелпс побил собственное же достижение, теперь его новый рекорд 4 минуты 5,25 секунды. А у женщин это сделала Кэти Хофф, 19-летняя, 4 минуты 31,12 секунды. Вот такие интереснейшие события. События происходят, это только начало. Происходят такие события на олимпийском отборе в сборную США. Ну, а мы от спорта плавно переходим к экономике. Слушаем Ивана Трефилова.
Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в 2 раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец 4-го квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Кипрский Bank of Cyprus договорился о покупке 80% акций российского Юниастромбанка, входящего в число 50 крупнейших в стране. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в 4-м квартале 2008 года, составит $576 миллионов. По планам, Юниастромбанк будет работать независимо от кипрского банка, специализируясь, как и прежде, на предоставлении финансовых услуг частным лицам, а также малому и среднему бизнесу. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке американской металлургической компании «Исмарк», предложив за нее в общей сложности $1,250 миллионов. Эта сделка в случае ее завершения позволит российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В начале мая 2008 года «Северсталь» завершила покупку американского металлургического завода «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, концерн ArcelorMittal, должен был продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил $810 миллионов. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 19 января 2009 года откроет в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault в год. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В создании совместного предприятия с итальянской компанией Pirelli, одним из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, будут участвовать российские компании «АвтоВАЗ» и «КамАЗ», сообщил генеральный директор государственной компании «Ростехнологии» Сергей Чемезов. В начале июня Pirelli и «Ростехнологии» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ.
К тому, что рассказал Иван Трефилов, добавлю, сегодня курс доллара 23 рубля 46 копеек, а курс евро 36 рублей 91 копейка. Теперь мы перенесемся в Америку, где одной из главных тем прошедшей недели была тема самая, может быть, животрепещущая для американцев, поскольку связана со свободой на ношение оружия. Слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Вооружен и не опасен. Верховный суд США подтверждает право американцев на владение оружием. Microsoft без Билла Гейтса. Выдающийся предприниматель стал пенсионером. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Верховный суд США принял решение, которое не только положило конец 200-летним спорам юристов о реальном значении одного из заметных положений Конституции. Судьи подтвердили приоритет традиционного американского принципа свободы даже в таком щекотливом вопросе, как право на владение оружием. Неудивительно, что относительно этого решения суда высказались все ведущие американские политики, практически без исключений поддержавшие его. Удивительно то, что право держать дома пистолет или ружье зиждилось на двусмысленном юридическом фундаменте. Вторая поправка Конституции, провозглашающая право американцев вооружаться, сформулирована двусмысленно. То ли право владения оружием предоставляется членам штатных вооруженных формирований, то ли любому жителю страны. Верховный суд страны решил разъяснить конституционный принцип в своем решении по иску жителя Вашингтона Дика Хеллера, которому городские власти отказали в выдаче лицензии на право хранения оружия на основании закона округа Колумбия. Этот закон был принят больше 30 лет назад, и он предоставляет право на владение оружием лишь военнослужащим и работникам различных специальных служб. Верховный суд обязал власти Вашингтона выдать истцу лицензию и дал понять, что отныне вторая поправка должна трактоваться расширительно. Каждый американец имеет право хранить дома оружие для самозащиты или охоты. Многие эксперты, впрочем, предсказывают, что потребуется еще немало судебных разбирательств, чтобы определить формальные рамки такой свободы. Например, обладают ли этим правом бывшие заключенные? Имеет ли право человек появляться с оружием вне стен своего дома? Я попросил оценить это событие в культурно-историческом контексте моего коллегу Бориса Парамонова.
Мне кажется, что оно не является окончательным. Споры будут продолжаться. Продолжает оставаться неясным, что такое право на вооружение народа, о котором говорится во второй поправке Конституции. Оставшиеся в меньшинстве в Верховном суде настаивают на том, что речь в поправке идет исключительно о вооруженных формированиях народа, так называемой милиции, о коллективных формированиях, а не о праве владеть оружием в индивидуальном порядке. Тут в Верховном суде дело дошло даже до обсуждения лингвистических тонкостей и до апелляции к разным изданиям толковых словарей английского языка. А в частности, спорили о том, что подразумевается под словом «people», которое можно толковать в двух значениях. Люди, просто люди, человек во множественном числе, или народ. Пока что победило первое толкование в духе, так сказать, старинного англосаксонского номинализма. Вообще-то демократия как вооруженный народ – это очень старая тема. Ее можно отнести не только ко времени американской революции, но и к легендарным временам Вильгельма Телля. Существовала в Европе, а в Соединенных Штатах и сейчас, так называемая национальная гвардия. Вот этот самый вооруженный народ, призываемый в случае необходимости к ружью.
И все-таки в центре дебатов, как в стране, так и в Верховном суде, вопрос о праве американца на владение оружием. Как мы хорошо знаем, для многих, если не для большинства американцев, это не теоретический вопрос. Ведь право защитить себя с оружием в руках, в общем, часть американского самосознания. Пора освоения Дикого Запада, как мы знаем, родила чисто американскую поговорку «Кольт равняет всех».
Я знаю, что она существует. Но если говорить об уравнительной силе оружия, то можно зайти еще дальше вглубь истории. Гегель, например, говорил, что якобинский террор во Франции был самым действенным средством осуществления лозунга равенства. Без головы все равны. Равенство в смерти. Но я согласен, что у американцев в их апологии кольта действовало нечто другое. Одно из фундаментальнейших качеств американской психологии – самостоятельность индивида. Самодеятельность индивида, в том числе готовность, а то и охота брать закон в собственные руки. Вспомним, например, голливудские фильмы. Едва ли не половина из них строится на этой теме. Или, скажем, существует институт частных сыщиков, не только ведь следящих за неверными супругами, но и берущих на себя расследование дел, от которых отказалась полиция. И это дозволенная законом деятельность.
Действительно, вспомним хотя бы Джека Николсона в фильме «Чайнатаун».
Или Хэмфри Богарта в половине его фильмов. Одна половина гангстер, вторая частный сыщик. Таковы реалии Америки. И я бы еще кое-что сказал. Если бы нынешнее решение Верховного суда было другим, оно мало бы что изменило. Известно, что в Соединенных Штатах имеется около 70 миллионов единиц огнестрельного оружия в легальном обладании граждан. А сколько этого оружия в нелегальном обладании? Государственная, политическая мудрость часто заключается в том, чтобы не принимать решений, которые трудно, а то и невозможно провести в жизнь. Вообще сделать Америку безоружной все равно, что решить экологическую проблему протоколами конференции в Киото.
Борис Парамонов комментировал решение Верховного суда США, подтвердившего право американцев на владение оружием. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Недолго осталось продолжаться нашей программе. Всего полчаса. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» после сводки новостей. Ну, а в 9 часов уступим, естественно, свое место в эфире программе «Свобода в 9», которую сегодня ведет Михаил Соленков. Он как раз рядом со мной в студии в данный момент. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег.
Ну, каковы же будут главные темы вашей программы?
Ну, первая тема программы – это Всероссийский гражданский конгресс под Петербургом. Подводим его итоги. Еще одна тема. Тот, кто не платит алименты, вскоре может лишиться не только права выезда за границу, но и водительских прав. Ну, вот таково предложение Федеральной службы судебных приставов. И городская тема на довольно интересная. Как в Ульяновске жители борются с дополнительными счетами на услуги ЖКХ. Там более 4000 человек подписали обращение к президенту Медведеву с просьбой разобраться в ситуации. Вот об этом мы расскажем подробно в программе «Свобода в 9».
Ну что же, как всегда, программа «Свобода в 9» насыщена, полна всевозможных интересных тем. Не пропустите программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Ну а пока в Москве лишь половина девятого. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает 4-дневный визит в Россию. Первый пункт его поездки – Калининград, где он планирует обсудить вопросы транзитного проезда жителей Калининградской области через Литву в другие регионы России. В Назрани обстрелян дом бывшего начальника республиканского управления по борьбе с оргпреступностью Руслана Хамхуева. Никто не пострадал. Зданию причинен ущерб. Сейчас ведется поиск нападавших. Грузинские власти отвергли обвинения в организации взрывов в абхазском городе Гагра, в результате которых в воскресенье пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. Как заявили в парламентском комитете Грузии по обороне и безопасности, взрывы связаны с борьбой за власть в непризнанной республике. Столица Аджарии – Батуми. Сегодня открывается саммит ГУАМ, организация, объединяющая Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию. На выборах мэра Сочи, по предварительным данным, победу одержал Владимир Афанасенков, исполняющий обязанности главы городской администрации. Во французском Каркасоне в воскресенье 16 человек получили ранения в результате инцидента на военном полигоне. Во время военного шоу один из солдат десантного полка по неизвестной пока причине использовал боевые патроны вместо холостых. Солдат арестован. В Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. По данным властей, военным удалось захватить 4 командных пункта боевиков. В Монголии подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. По предварительным данным, 2 крупнейшие партии, Народно-революционная и Демократическая, заручились примерно равной поддержкой избирателей. Китай возобновляет переговоры с представителями духовного лидера буддистов Тибета Далай-Ламы, живущего в изгнании. По информации агентства Синьхуа, это случится в начале июля, но о точной дате и месте встречи не сообщается. Чемпионом Европы по футболу стала сборная Испании. В финальном матче в Вене она победила команду Германии со счетом 1-0 благодаря голу Фернандо Торреса на 33-й минуте.
Ну, а что касается погоды, то в Москве сегодня ожидается день дождливый, плюс 17-19, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер северный 3,6 метров в секунду. Завтра, по прогнозам синоптиков, дождей не будет, наступит перерыв однодневный. А вот в Санкт-Петербург, наоборот, дождь придет именно завтра, а сегодня там сухо, но облачно, плюс 19-21, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Ровно 100 лет назад, 30 июня 1908 года, как можно подсчитать, упал Тунгусский метеорит. Юбилей этого события привлек к нему широкое внимание. Ну и мы сейчас тоже об этом поговорим. Об исследованиях Тунгусского события с научным обозревателем журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым побеседовал Владимир Губайловский.
30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска произошло уникальное событие. Ничего сравнимого на Земле не случалось за последние несколько веков. Около 7 часов утра на территории бассейна Енисея с юго-востока на северо-запад пролетел большой огненный шар. Его видели очень многие. Полет закончился взрывом на высоте около 7 километров над незаселенным районом тайги. В результате взрыва были повалены деревья на территории более 2000 квадратных километров. Но первая экспедиция в район Тунгусского события отправилась только через 20 лет. Никаких вещественных остатков Тунгусского метеорита обнаружено не было. Мы беседуем о Тунгусском явлении с научным обозревателем журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым.
Точно и строго наблюдается вывал леса. Как бы до сих пор можно еще наблюдать следы этого вывала. Точно наблюдалось землетрясение в момент взрыва. Оно регистрировалось многими сейсмостанциями тогда по Земле. Точно регистрировалась ударная волна. И ударная волна на самом деле обогнула Землю 2 раза. Такие факты есть. Дальше есть профиль вывала леса. И ставились эксперименты, например, неоднократно. Были получены достаточно интересные результаты. Например, было показано, что, скорее всего, это произошло в результате сверхзвукового движения некоторого тела, от которого исходила ударная волна.
Чем замечательно Тунгусское событие в истории мировой науки?
Мы исследуем уникальное невоспроизводимое явление. Никто никогда не сможет повторить этот эксперимент. Фактически, мы работаем на стыке естественных и гуманитарных наук. Естественных в том смысле, что событие было вполне физическое, а гуманитарных в том смысле, что изучать мы его можем в последнее время все больше и больше по отчетам, впечатлениям, реконструкциям и так далее, так как изучаются исторические события. В частности, вот сейчас в Москве под столетие Тунгусского метеорита проходит вот такая вот конференция, которая как бы заявляется как научная, но реально на ней докладываются сумасшедшие вполне идеи, там, например, насчет того, что Тунгусский метеорит наслал Никола Тесла из Америки. Подобного рода исследования, если их можно так назвать, сделали саму тему Тунгусского метеорита, ну, в некотором смысле, нереспектабельной для научного сообщества. Поэтому мы здесь имеем сейчас некоторый тупик. Все, что можно, объясняет кометная гипотеза, хотя там есть свои несоответствия.
Это был Александр Сергеев, научный обозреватель журнала «Вокруг света», с которым беседовал Владимир Губайловский. Что вы знаете о Тунгусском метеорите? Такой вот мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Челябинске.
Сегодня только по телевизору смотрела.
В 1908 году упал на тайгу, видели Тунгус.
Ну, короче, осколков типа не осталось. Вот озеро образовалось. Разные версии выдвигают. Экспедиция была.
Сказать по правде о Тунгусском метеорите, по-моему, вообще никто ничего не знает, хотя потому что все это тайна, покрытая мраком. Кто-то считает, что это Тунгусский метеорит, кто-то считает, что это обломок ядра метеорита, который таки пробился через нашу атмосферу. А есть даже предположение, что в принципе это летающая тарелка, которая пыталась приземлиться. А факт остается фактом, что несмотря на все глобальные разрушения, которые он нанес, его так никто в этих лесах в тайге до сих пор найти не может.
Честно говоря, я так слышала когда-то, что есть такое интересное как явление, да, у нас, но подробно ничего не знаю. Так целенаправленно мы не интересуемся, к сожалению, в силу занятости. А если где-то вот действительно, может, посредством радио появлялись бы такие информационные материалы, которые нас обогащают, было бы хорошо.
Только это из области фантастики. Больше ничего не знаю. Ну, это же не доказано. Может, фантастика, может, и нет. Ведь неизвестно, что нужно доказать.
Такое явление интересное. В последнее время о нем ничего не слышно. Что он в районе Байкала упал давно, что там происходили различные такие интересные явления. Пока. Была большая дыра, и что это загадка для науки. Там такие сплавы с металла, кусочки были найдены, которых нет аналогов вот на нашей планете. Ну, это я помню из давней информации, потом еще Высоцкий пел что-то там такое.
Ну, что это там, в 1800 или 900 год упал в тайге, большая воронка и кусок железа. Все. Что туда считается проклятым местом, а местные жители туда не ходят.
Про метеорит я ничего не знаю. И знать, ну, пока в ближайшее время не хочу.
Метеорит упал где-то к Сибири.
Туда все приезжали с разных стран на раскопки, на исследования. И были там очень много всяких исследователей.
Но сейчас передали, будет передача, и там подробно будут разъяснять, было это НЛО или был бы это метеорит.
Честно, ничего. Еще ничего. Я смотрю телевизор, у меня никогда я работаю. Нет времени.
Так челябинцы отвечали на вопрос, что вы знаете о Тунгусском метеорите. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну что же, пришла теперь пора почитать ваше сообщение с ответом на этот самый вопрос. Вопрос, что вы знаете о Тунгусском метеорите. Ну, в общем, все тут представлены версии. Вот слушательница Степанова пишет, все знания о нем из периодики и телевидения на уровне ассоциаций и домысливания. Впечатление, что он по-умному выбрал место именно на наших бескрайних необжитых просторах, чтобы не уничтожать. Но что хотел передать там, что изменить, хотелось бы знать. Это вот слушательница Степанова написала. А Владимир убежден, это эксперименты Теслы с передачей электроэнергии на большие расстояния. Сразу после метеорита Тесла прекратил свои опыты. Благодаря сегодняшней вашей передаче практически все, что возможно, знает вот теперь Виктор из Москвы. Спасибо, Виктор. Александр Добрый пишет, у людей много ответов на это загадочное явление, тут постарались журналисты, но правдивый ответ существует в единственном экземпляре, человечество когда-нибудь узнает правду. Таково пророчество Александра Доброго. Нашел толкование вашего вопроса в советском энциклопедическом словаре выпуска 82-го года. Александр из Сызрани нам пишет. Если даже авторы почли своим вниманием растолковать это явление в уважаемом издании, значит, действительно что-то было серьезное. Вот. Николай Борода пишет. Падение Тунгусского метеорита – одна из загадок науки. Это наталкивает на мысль о том, насколько зыбка среда нашего обитания. Так, дальше что? Знаю, что версий много, одна из них в вашем вопросе. Метеорит, но сие наукой не доказано. Зато сколько пищи для досужего ума. Из глубин космоса нам напомнили, что жизнь на Земле не вечна и что нельзя ронять себя в глазах братьев по разуму. Шамиль из Истры, автор этого сообщения. Ваня Жуков из Краснодарского края пишет, что инопланетяне собирались провести Олимпийские игры в сибирской тайге. Ну вот, собственно, ну да, что здесь? Можно только разные версии предлагать. Вот наши слушатели это и делают. Такое вот это чудесное, замечательное явление, Тунгусский метеорит. Или, может, и не метеорит вовсе. Ну, так или иначе, вот все сообщения, которые я получил, я вам прочитал. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем его выпуском новостей медицины.
Кубинцы зарегистрировали первую терапевтическую вакцину против рака легкого. Препарат Cimavax EGF разработан специалистами Центра молекулярной иммунологии в Гаване и предназначен для применения на поздних стадиях рака в сочетании с традиционной химио- и радиотерапией. В состав кубинской вакцины входят два генно-инженерных белка, вызывающих реакцию иммунной системы пациента, которая и начинает избирательное уничтожение раковых клеток. По словам главного разработчика вакцины Гизелы Гонсалес, прошедшие на Кубе клинические испытания на 579 больных продемонстрировали эффективность и безопасность нового препарата. Продолжительность жизни получавших новое лечение больных увеличилась в среднем на 4-5 месяцев при отсутствии значительных побочных эффектов. Причиной ранней смерти Шопена мог быть муковисцидоз, предполагают польские ученые. Войцех Цыши с коллегами добиваются разрешения на исследование ткани сердца Фредерика Шопена, которое в настоящее время хранится в Варшавском костеле. Генетический анализ поможет установить причину смерти великого композитора. Многие данные указывают на то, что он страдал тяжелым наследственным заболеванием – муковисцидозом. Шопен умер в возрасте 39 лет во Франции. Медики, лечившие Шопена, посчитали, что он умер от туберкулеза. С самого рождения Шопен отличался хрупким здоровьем и часто болел. Судя по воспоминаниям современников, его преследовало какое-то легочное заболевание. При росте 170 сантиметров Шопен весил всего 40 килограммов. Кроме того, несмотря на многочисленные романы, у Шопена не было детей. Поражение легких, низкий вес и мужское бесплодие – характерные признаки муковисцидоза, считает Цыши, один из ведущих польских специалистов по этому заболеванию. Но если это так, то факт, что Шопен смог дожить почти до 40 лет без современного лечения, вызывает удивление. До появления эффективных муколитических препаратов во второй половине прошлого века большинство больных с муковисцидозом не доживали и до 18 лет. Только сейчас в ведущих западных странах средняя продолжительность жизни больных муковисцидозом превысила 40 лет. Австралийцы разработали нанопластырь, который может стать альтернативой инъекциям. Профессор Мак Кендалл с сотрудниками из Австралийского университета Квинсленда разработали пластырь с нановыступами, который можно покрыть лекарством и даже крупными молекулами, такими как антигены в составе вакцин. Нановыступы прокалывают кожу и вводят лекарственное вещество в субдермальные слои кожи, богатые иммунокомпетентными клетками. Как объясняет профессор Кендалл, большинство вакцин вводятся в мышечные ткани, тогда как под кожей концентрация иммунных клеток значительно выше, и вы можете получить лучший ответ на меньшее количество лекарства. Вакцина в форме пластыря выгодно отличается еще и тем, что ее может применить сам пациент. Она не нуждается в заморозке и при необходимости может быть выслана по почте обычным письмом. Кроме того, нанопластырь принципиально дешевле инъекционных вакцинаций. Но до появления нанопластыря на фармацевтическом рынке необходимо провести исследование эффективности и безопасности его на людях. Безусловно, этот процесс займет несколько лет, так что рассчитывать на уменьшение количества уколов прямо сейчас не стоит.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. В Москве без четверти 9, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. Епископ Чукотский и Анадырский Диамид, лишенный сана по решению Архиерейского собора Русской Православной Церкви, обжаловал это решение в церковном суде. На выборах мэра Сочи, по предварительным данным, победу одержал Владимир Афанасенков, исполняющий обязанности главы городской администрации. В столице Аджарии, Батуми, открывается саммит ГУАМ, организации, объединяющей Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию. Во французском Каркассоне в воскресенье 16 человек получили ранения в результате инцидента на военном полигоне. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь ко мне в студии присоединилась Елена Фанайлова, которая вот уже второй час читает для нас газеты, с наиболее интересными публикациями нас знакомит. Ну что же, Елена, подобрали вы для финального выпуска?
Ну вот я обнаружила 4 публикации, причем в центральных газетах, совсем, знаете ли, не в желтой прессе, о гибели Русланы Коршуновой. Это такая восходящая звезда русского модельного бизнеса, которая работала в Нью-Йорке, как пишут о ней газета, уроженка Казахстана, девушка с миндалевидными глазами и длинными неспадающими волосами. Коршунова работала для таких модных домов, как Марк Жакоб, Нина Ричи и Дики НВ. Ее имя стало известным после того, как представитель крупнейшего модельного агентства Models One Дебби Джонс отметил ее в статье одного из журналов для авиапассажиров. Ну, то есть, видимо, люди хотят сказать, что обнаружил ее фотографию, посвященных родному городу девушки Алма-Ате. «Она была похожа на сказочную фею», — сказал Джонс в интервью журнала Vogue, после того, как в 2005 году 17-летняя манекенщица стала главным открытием недели моды в Нью-Йорке. Вот об этом трагическом событии пишет и «Коммерсант», и «Российская газета», и «Газета-газета». Ну и вот «Московский комсомолец» на последней странице помещает врезочку с фотографиями девушки. Она погибла в результате падения с балкона своей квартиры на Манхэттене. Полиция считает, что 20-летняя девушка совершила самоубийство. Последние 2 месяца Руслана Коршунова жила в финансовом квартале Манхэттена на 9-м этаже дома на Уотер-стрит. В квартире модели полиция не обнаружила никаких следов борьбы, и на теле девушки нет повреждений, ставящих под сомнение версию о самоубийстве. Однако, что ее толкнуло на такой шаг, остается загадкой. Я не вижу ни одной причины, почему она так поступила на условиях анонимности, заявил корреспонденту «Нью-Йорк-Пост» один из друзей модели. А ее подруга отметила, что Руслана Коршунова не употребляла наркотиков. А между тем, бывший бойфренд девушки рассказывает о том, что они накануне посмотрели триллер под названием «Привидение», и вот это каким-то образом могло подтолкнуть ее, вероятно, к тому, чтобы она свела счеты с жизнью. Но вообще, вот тема жизни моделей, она, знаете ли, не менее интересна, чем жизнь футболистов. Это звезда, которая находится на глазах у большого количества публики, она принимает на себя все психологические проекции публики, и люди, которые работали в этом бизнесе, люди, которые работают с моделями, говорят, что они, конечно, испытывают очень большие стрессы, в основном психологического характера, из-за большого количества мужских взглядов на них устремленных, из-за харассмента, который зачастую в этой среде существует. И, собственно, существуют довольно большие исследования, не русские, естественно, а исследования западные, итальянские, американские, в основном, которые и говорят о таком нелегком, я бы сказала, психостатусе этих дивных красавиц, которые на подиумах демонстрируют вот эту всю нам разнообразную красоту. И здесь, конечно, версии гибели Русланы Коршуновой могут быть самыми разными. Ответа на вопрос нет ни у кого, пишет газета «Известия». Наркотики, стресс, несчастная любовь. Пресса высказывает множество версий, но ни одна из них пока не получила подтверждение. И цитаты из свидетельств людей, которые работали с девушкой. Все в агентстве просто обожали Руслану. Она стала для нас чем-то вроде девушки из сказки, и она станет настоящей звездой. Поверьте, увы, этому предсказанию сбыться не суждено, заключает «Известия» публикацию.
Ну вот такие не самые оптимистические, скажем так, публикации в центральной российской печати подобрала для нас Елена Фанайлова. Ну что делать, вот такова жизнь, а уж тем более жизнь общественных таких, в общем, не знаю, насколько это общественно значимые фигуры, но в любом
публичных.
Случае публичные, да, это ясно. Ну что же, спасибо Елене Фанайловой, которая на протяжении 2 часов знакомила нас с публикациями в центральной российской печати. В заключение нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» мы вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Microsoft без Билла Гейтса. Выдающийся предприниматель и инженер стал пенсионером. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
пятницу не очень шумным, почти домашним мероприятием и несколькими мужскими слезами завершилась эпоха в американском предпринимательстве. Билл Гейтс, основатель одной из крупнейших компаний мира, Microsoft, ушел в отставку с поста председателя совета директоров компании. «В моей жизни не будет и дня, когда бы я не думал о Microsoft и замечательных вещах, которые здесь происходят», провозгласил со слезами на глазах 52-летний Гейтс во время последней встречи с коллективом, друзьями и коллегами. Сам Билл Гейтс, решив в юном для предпринимателя возрасте полностью отдаться филантропии, оставляет больше, чем память. Он оставляет крупнейшую компанию в области компьютерных технологий. Он оставляет миру свою воплощенную мечту. Его операционная система превратила персональный компьютер в принадлежность почти каждого дома. Он оставляет блестящий пример воплощенной американской мечты. Парнишка, бросивший колледж, талантом, трудом и настойчивостью добивается успеха. Но скептики указывают и на сомнительные пятна в профессиональном наследии Гейтса. Создав компанию монополиста в области персональных компьютеров, он, по их словам, остался в 90-х годах, вовремя не разглядев и не осознав потенциала интернета. В результате в интернетную эпоху Microsoft оказался в роли постоянно отстающего и догоняющего. Будущее компании будет зависеть от способности преемников Гейтса вновь разогнать гиганта, застрявшего под спудом прошлого успеха, привычек и огромных прибылей, которые все еще приносит старая схема. О том, что оставляет после себя Билл Гейтс, в интервью Алану Давыдову рассказал Лорен Уайнстин, глава общественной организации «Люди за ответственность в интернете».
Думаю, что наиболее очевидным элементом наследия Билла Гейтса является сама компания Microsoft. Она почти 30 лет властвовала в мире компьютеров и операционных систем, без которых немыслима повседневная жизнь современного поколения людей. Укрепление в последние годы позиций конкурирующей компании Google многим дает основание утверждать, что у Microsoft дела идут на спад. Однако это ни в коей степени не касается достижений этой корпорации, преобразовавших персональный компьютер из маломощного и сложного в пользовании механизма в могущественное средство коммуникации со множеством приложений, которое стало доступным неизмеримо большему числу людей. Другая сторона наследия Гейтса, возможно, отложится в сознании людей на еще более долгий срок. Я имею в виду его филантропическую деятельность. Фонд Билла и Мелинды Гейтсов выделяет огромные суммы денег в помощь странам третьего мира и на нужды здравоохранения. Несмотря на то, что кто-то считает спорными способы расходования этих денег на местах, надо помнить главное. Кроме как от Гейтса, нуждающиеся этих денег не получили бы ни от кого. И это тоже очень яркая черта наследия Гейтса. Каким вы видите будущее корпорации Microsoft после ухода Билла Гейтса? При нынешней картине состязания за потребителя, вне зависимости от степени будущей причастности Гейтса к текущим делам и стратегии корпорации, я не думаю, что его отставка принесет резкие перемены. Долгосрочная траектория деятельности компании, разработанная под руководством нынешнего управляющего, давнего друга и однокашника Гейтса Стива Балмера, будет осуществляться вне зависимости от присутствия Гейтса в кресле председателя. Какие бы проблемы ни были у Microsoft с отставанием от новейших тенденций в разработке интернет-приложений и особенно в попытках сражаться с компанией Google, они не будут усугублены отходом Гейтса от руководства корпорации. В своей редакционной статье, посвященной Биллу Гейтсу, британский журнал Economist напоминает, что некоторые великие промышленники, такие как Генри Форд, упорно цеплялись за руководство компании до последнего, хотя времена менялись и их власть слабела. В отличие от них, Билл Гейтс уходит в отставку, оставаясь лидером.
Уйдя с поста главы созданной им компании в 52 года, Билл Гейтс, не исключено, намерен оставить след и в совершенно другой области человеческой деятельности. Слово Яну Рунову.
Чем вызван такой поворот в его судьбе? Усталостью? Желанием уйти от проблем, в которые все больше погружается его компания? Поиском чего-то нового? Пониманием, что пришло время отдавать? Директор исследований Института Катона в области улучшения благосостояния Майкл Таннер говорит: «Это очень давняя традиция. Карнеги, Форд, Рокфеллер и многие другие титаны бизнеса вошли в историю Америки своими благотворительными фондами и щедрыми пожертвованиями университетам и библиотекам по всей стране. Эндрю Карнеги, будучи самым богатым человеком своего времени, открыл более 2500 библиотек, основал учебные заведения, исследовательские институты, фонды. Генри Форд в возрасте 73 лет создал свой благотворительный фонд, ставший одним из богатейших в мире. Джону Рокфеллеру было 58, когда он начал постепенно отходить от управления своей нефтяной компанией Standard Oil. Он основал Чикагский университет, медицинский институт, собственный благотворительный фонд. Как видите, в том, что сделал Билл Гейтс, нет ничего необычного для Америки. Он, видимо, почувствовал, что в своем бизнесе достиг поставленной цели и вряд ли сможет сделать что-то принципиально новое, и поэтому стоит посвятить вторую половину жизни чему-то другому. Ирония в том, что, на мой взгляд, он принес и продолжает приносить пользу людям во всем мире именно тем, что они пользуются достижениями Microsoft. Думаю, его помощь через Microsoft была бы гораздо больше, чем его чисто филантропическая помощь. Как сказывается на благотворительности экономический спад? Примечательно, что даже в последнее время, когда наша экономика не в лучшем состоянии, когда растет инфляция, а доходы падают даже у мультимиллионеров, общая сумма пожертвований растет. В прошлом году эта сумма повысилась на 1%. Чем вы это объясняете? Я думаю, люди откликаются на просьбы о помощи. Американцы всегда на протяжении всей своей истории давали на благотворительность больше, чем кто бы то ни было в мире. Объясняется это, на мой взгляд, тем, что американцы гораздо меньше полагаются на правительство. В Соединенных Штатах на социальную помощь, на благосостояние малоимущих, на поддержку образования, здравоохранения, искусства в несколько раз больше денег поступает от частных лиц и частных благотворительных организаций и фондов, чем от правительственных социальных программ. Это был Майкл Таннер из Института Катона.
Об уходе Билла Гейтса с поста главы Microsoft с ним беседовал Ян Рунов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершен. Мне осталось лишь попрощаться с вами. Сегодня мы задавали вам вопрос, что вы знаете о Тунгусском метеорите, и выслушали, в общем, ну, вернее, не то чтобы выслушали, я прочитал, а вы выслушали в моем исполнении практически все возможные версии, которые... существуют, вот и в ваших сообщениях они тоже все были отражены. Ну да ладно, завтра будет новый вопрос, новых будем ждать от вас ответов. На сегодня все, я Олег Винокуров, ведущий утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», прощаюсь с вами от своего имени и от имени Екатерины Высоцкой, нашего продюсера, и напоминаю, что прямо сейчас на волнах радио «Свобода» начнется, ну не прямо сейчас, а после выпуска новостей начнется программа «Свобода в 9», которую ведет сегодня Михаил Соленков. Он кое-что рассказал о темах программы. Так что, в общем, слушайте, не пропустите. Ну и всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».